Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. Ведущая программы Наталья Чернякова. За режиссерским пультом Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях в студии Ильинова Марина из Московской церкви «Эммануил». Марина несет служение душепопечителя, она занимается с новообращенными людьми. Я думаю, она больше сама расскажет сейчас о себе. Марина, расскажи от начала свой путь, как ты шла к Богу?
Ну, я прежде всего хотела бы рассказать о том пути, которым Бог вел. Когда я смотрю назад, обращаюсь в прошлое свою жизнь, и я анализирую ее и вижу определенный путь, которым Бог вел. И если смотреть на свое детство, которое вот оно у меня было, да, то с самого детства у меня было очень много трудностей, но при этих трудностях Господь, Он везде хранил меня и вел к той единственной цели, к тому, чтобы я его увидела. И,
Марина, это сейчас уже зрелым взглядом ты можешь как бы все эти события обобщить в картину. А ты просто сейчас начни с самого начала. Детство, семья, как ты росла?
Я выросла в многодетной семье. В моей семье было 3 брата и 3 сестры. И мама нас растила одна практически. Почему? Потому что был период времени, когда мама заболела, и папа нас бросил. И оставил в такой самый критически тяжелый момент, когда мама заболела раком. И нас 7 человек, мы остались одни, без мамы.
То есть и без папы, и без мамы.
Да,
отец
без
ушел,
мамы,
мать заболела.
Да. Но Бог сделал чудо в жизни моей мамы. Дело в том, что врачи, они сказали, что она умрет. И на работе ей собрали деньги на похороны и готовились к тому, что она умрет. Но она выжила. Она выжила. И когда папа узнал, что она выжила, то он решил прийти к ней. Но на этот период времени у него уже была другая семья, у него там был ребенок.
Ты немножко нас ориентируй по времени. Какие это годы были? Вот ты маленькая совсем. Ты в семье какая была по счету?
Я была 6-м ребенком. У нас в семье 7 человек.
То есть маленькая была?
Мне было около 2 лет.
И какой это год был? Мать больная, отец бросил?
68-й, наверное, год был где-то так. 68-й, 69-й год. И получилось так, что когда папа узнал, что мама выжила, он решил вернуться к ней. И в результате, ну, мама не простила просто его. И он решил покончить жизнь самоубийством. Но
была семья, да. И было такое желание все-таки вернуться в эту семью.
Да, да, да. Угу. И в один день, когда мама дома не было, он пришел к нам домой, и он меня взял. И хотел покончить жизнь самоубийством вместе со мной.
Почему именно тебя выбрал?
Потому что он считал, что 6 человек детей, которых он имел, это не его дети, а только я была его ребенком. И он хотел, если покончить жизнь самоубийством, то он хотел именно со мной, потому что он меня любил. Вот такая у него любовь была. Сам погибну и кого люблю с собой захвачу. Вот. Но сестра, которая увидела, что он меня выкрал, она всю дорогу бежала за ним и пыталась отнять меня.
То есть он тебя взял на руки и куда-то понес?
Да, он взял на руки и понес. И там женщины были, и они помогли ей забрать меня. А он пришел на речку, одел камень на шею и утопился.
То есть это все не бравада была? Он именно покончил с собой?
Да, он хотел сам покончить и меня утопить. Но так получилось, что это не произошло. В результате, в дальнейшем, что произошло? То, что мама, она, когда вышла из больницы, она стала ухаживать за бабушкой. И у нее разошлись швы. и ее обратно положили в больницу. И мы остались 7 человек детей одни. И нас, естественно, по закону того времени распределили по разным детским домам. И мы попали все в разные детские дома. И где-то с 2 лет до 9 лет я была именно в детском доме. За этот период времени там было очень много разных трудностей, но что я могу сказать, глядя на прошлое, вспоминая прошлое, я знаю, что мне было легко там по одной только причине, что я была бойким ребенком, и я ничего не боялась, мне не было страшно. Там были дети, которые были, ну, боязливые, mm-hmm. которые ранимые были, mm-hmm. но я выжила за счет того, что я была шустрым ребенком, и мне за это доставалось. И доставалось не только за это.
То есть это был и плюс, это был и минус.
Да, да. Mm-hmm. И доставалось из-за того, что я всегда пыталась влезть в какую-то ситуацию, была лидером. Я всегда заступалась за детей. И преподавателям, воспитателям это не нравилось, потому что я показывала свой характер, свое «я».
Ты мешала и, просто да, процессу.
Да, и меня часто запирали в карцер, в комнату, там метр на метр, в темную. И я часами могла сидеть в этом карцере. И если была демонстрация или праздники, меня просто не пускали, я сидела в этой комнате. И часто наказывали.
И после очередного карцера у тебя не проходило желание бороться за справедливость?
Это желание, оно никогда не проходило, mm-hmm. независимо от боли, которую я получала. Даже был такой момент, когда одна воспитательница, она меня просто избила так, что у меня шрамы до сих пор на ноге остались. И когда меня переводили в другой детский дом, и была комиссия медицинская, они посмотрели на мою ногу и задали вопрос: «Почему у тебя нога синяя?» Но в тот момент мне почему-то было стыдно за ту женщину, которая сделала это со мной. И я в первый раз я обманула. Вот ту ложь, которую я сказала, я ее помню. Я помню этот момент, я помню эту ситуацию, я помню этих людей. И я помню те чувства, которые возникли в этот период времени. И я им сказала, я упала. Но как можно упасть так, что вся нога синяя? То есть, ну, они не задали мне никаких вопросов, но последствия вот этого насилия, они сохраняются на теле.
На теле, наверное, не только на теле. Как же твоя жизнь шла дальше? Чем ты утешалась, да, будучи ребенком? Чем ты жила тогда?
Вы знаете, дело в том, что когда я была маленькой, у меня было заболевание. Я не знаю, что это за заболевание, но все дети по ночам спали, а я спать не могла. Все засыпали, а я каждую ночь не могла заснуть. И я наблюдала за теми, кто как лежит. Я пыталась подражать их позе, поворачивалась так же. И что я только не делала. Но засыпала только в часов в 5 или в 6 утра. А все это время я была предоставлена сама себе. И, естественно, мой мозг, куда он был обращен. И я помню такие переживания, как я обращалась на небо. И почему-то я тогда знала, что Бог, Он есть, и я разговаривала с Ним. И я говорила: «Папа, Ты есть, и я хочу Тебя увидеть, Папа». Но Папу я подразумевала не того отца, который хотел меня утопить, я его не знала. И я его не помнила, потому что я была маленькой, но я знала, что это Бог, который больше всего. И я не знаю, кто мне это рассказал, как я это узнала, но я знаю, что ночью я с Ним встречалась, и ночью я говорила с Ним.
Но все равно где-то ты слышала до этого о Боге.
Я не помню этого. Это у меня не отложилось в памяти. Mm-hmm. Я не знаю, откуда это пришло. Я просто знаю, что я с Ним говорила, и знаю, что я обращалась к Нему. И, конечно, когда я была в детском доме, это наложило отпечаток определенный. То насилие, которое там совершалось, издевательство над детьми, которое там было. Потому что я не страдала такими заболеваниями, например, как ночной нурез. А дети, которые были больны этим заболеванием, можно было видеть такую картину в Муравейнике, в детском доме Подмосковья и в других, в Петровском детском доме. Ну, разные издевательства. Но я никогда не забуду, когда я видела маленького ребенка, обмотанным простынью, которую он описывал, и завязанной на шее. И было видно, что многие дети идут завязанными вот этими простынями на голове, завязанные, и эти простыни в крови.
Это их так наказывали?
Их наказывали так. И им завязывали простыни на голову, описанные, и они полдня ходили с этими описанными простынями на голове. И я тогда говорила: «Господи, хорошо, что у меня этого нету, и я это избегала». То есть я избежала этого. Но я не избежала оскорбления со стороны воспитателей. И так как за нами не смотрели и нас не воспитывали, только через угрозу, через запугивание, потому что была такая ситуация, что у меня была высокая температура, и мне сказали, сейчас за тобой приедет милиция и заберет тебя. И я забилась за шкаф, я помню шок, который я пережила, я увидела сирену машины, которая реально едет за мною, и меня оттуда за шкирки вытащили из этой машины, и поволокли, посадили в машину и увезли куда-то. И я очнулась, потом я поняла, что я оказалась просто в больнице, у меня был хронический тонзиллит, и меня оперировали. Но воспитатели, они сказали, что это милиция. Таким образом, они меня просто запугали. И это отразилось на том, что появились разные комплексы. Я ушла в себя, вовнутрь. Мир, который окружал меня, мир, он был агрессивный. И я мир воспринимала агрессивным миром. Мне постоянно приходилось защищать себя. Если я выходила на улицу вместе с детьми, то там дети, они бегали по Москве и попрошайничали. И я один раз решила пойти вместе с ними и попрошайничать. Но мне было стыдно, я этого не смогла сделать. Если я встречала людей, то попался один человек, он был пьяный, и он взял доску с гвоздем и пробил мне голову. И я пришла вся в крови, и меня зашивали. И, естественно, мир, который окружал, я вынуждена была защищаться. И это отразилось на моем поведении, на моем характере и на всю мою дальнейшую жизнь. И это отразилось на том, что я стала молчаливой.
Ну, то есть единственный выход, который ты нашла, да, это поставить заслонку.
Да, защиту. Угу. И когда я уже подросла, и когда мама нас смогла забрать из детского дома, потому что она не могла нас забрать, у нее была группа инвалидности, то есть ей сказали, ты одна, ты не можешь воспитывать семерых детей, и нас просто не возвращали и не отдавали. И она не была дееспособна прокормить семерых детей. И где-то около 9 лет во втором классе она только смогла меня забрать из детского дома. И так как не было нормального образования и шок, который я переживала там, естественно, когда я пришла в нормальную школу, я ничего не понимала во втором классе. Я очень плохо читала, я очень плохо говорила, я очень плохо писала. И меня оставили на второй год, потому что моя речь, она была не связанной. И говорить я научилась только в 5 лет. До этого, кроме слова «найн», я не знала. Я не знаю, почему, но воспитатели, они использовали немецкий язык для воспитания нас. И я знала больше немецких слов, чем нежели русских слов. И набор слов «найн», там «гуд» и другие такие слова. И, естественно, человек, который начал в 5 лет говорить, его речь, она не была развитой. И это стало в дальнейшем комплексом в общении с другими людьми. И когда я выросла, уже будучи подростком, я всегда комплексовала. Меня называли «белой вороной», потому что я плохо говорила. И в компании я пыталась проявить себя как-то, показать свою значимость, но у меня это не получалось, потому что я не умела говорить, я не могла высказаться, набор слов был маленький и заниженная самооценка, потому что постоянно тебе говорили, что ты не таков, что ты из детского дома, что ты из многодетной семьи,
бедной, неразвитой.
И что в школе, что в общении с другими людьми в обществе того времени, в котором я жила, я была второсортным человеком. И меня не любили. Почему? Ни в школе, ни...
Тебя не то чтобы не любили, наверное, не принимали.
Не принимали. И проблема еще была в том, что так как я сама много страдала в детском доме и научилась защищаться, это проявилось в том, что эта агрессия, она стала проявляться в том, что я стала видеть вот это плохое отношение к людям и заступаться за них. И я...
Ты не могла защитить себя?
Да.
И таким образом ты решила защищать кого-то?
Да, и постоянно я влезала куда-то. И так как я выросла в детском доме, то мой характер был боевой. Это сейчас люди смотрят, и когда я им говорю, что я дралась, да, я там могла побить кого-то, то мне не верят в это. А первое, допустим, знакомство, допустим, вот мальчика в детском доме, я помню, он говорит: «Я тебя люблю», и бегал за мной один мальчик, признавался мне в любви: «Я тебя люблю», и бегал за мной по этажам, а я от него убегала, от этого мальчика. Когда он меня догонял, он хватал меня за волосы, таскал меня за волосы. И я, слово «любовь» для меня ассоциировалось с побоями. И когда я пришла в нормальную школу, и ко мне подошел просто мальчик со школы, нормальный мальчик, говорит: «Девочка, можно с тобой познакомиться?» Первая защитная реакция была: «Сейчас будет бить». И я встала в позицию защиты. И он мне протягивает руку и говорит: «Меня зовут там Петя, да? Я не помню уже как». А я его беру за руку и раскручиваю его вокруг себя и швыряю его на землю. То есть я встала в защиту, и после этого ко мне ни один мальчик больше не подходил.
Уже не любил тебя.
Уже больше не любил. И мне нужно было реализовать себя. Я была спортивная, и такой характер был. И тот образ жизни, который был в детском доме, они привели к тому, что я занималась спортом. Видать, это просто как защитная реакция. Спорт – это как защитная реакция, и постоянное напряжение, наверное, требовалось вот именно вот занятие спортом. И таким образом, когда настал подростковый период, я вернулась, уже была, жила в доме, но так как я напоминала прошлое, и нас было много в семье, то были конфликты в семье. Мне было тяжело находиться. Я стала искать повода, ну, сбежать из дома. И получилось так, что я познакомилась с одним человеком, и он как бы, ну, предложил мне выйти замуж. Мы с ним встречались, и...
Но это был настоящий выход в то время для тебя.
Для меня, да, это был выход, но я его не любила. Этого человека не любила, но для меня это был выход сбежать из дома, можно так сказать.
Мариночка, мы ненадолго сейчас прервемся, сейчас прозвучит песня для наших слушателей, и после этого мы вернемся к нашему разговору.
Я иду, простирая руки, и глотаю слезы порой. Каждый день томлюсь я в разлуке, в небесах искупитель благой. Для меня ничего не надо на земле, где злоба и кровь. Небольших городов ни блага не найду на земле любовь. Зовешь меня с собою вдаль. Слезы горькие взор застилают, я смахну их и скрою печаль. О, родное синее небо, ты давно зовешь меня с собою вдаль. Слезы горькие взор застилают, я смахну их и скрою печаль. Как хочу я попасть на небо, от земных скорбей улететь, чтобы встретить Христа Иисуса, хвалебные песни спеть. Для всего свое время бывает, будет время, уйду от скорбей. А пока, снова слезы глотая, буду петь для спасения людей. Зовешь меня с собою вдаль. Слезы горькие взор застилают, я смахну их и скрою печаль.
не знает, что на небе есть край родной, чтоб познали они и стремились в чудный край, где Христос твой и мой. Для меня ничего не надо на земле, где злоба и кровь, небольших городов ни блага, не найду на земле любовь. О, родное синее небо, ты давно зовешь меня с собою вдаль. Слезы горькие взор застилают, я смахну их и скрою.
В эфире «Русское христианское радио». Сегодня в нашей студии гость Ильинова Марина. Марина, этот молодой человек предложил тебе выйти за него замуж. Не было настоящей семьи, устоев. Что ты понимала вообще в любви? Что ты чувствовала?
Ну, в данном случае у меня не было выбора, потому что я забеременела.
Угу. Да. Как раз причина выходить замуж. Да. И что?
И мне было на тот период уже 17 лет. Не 18, а 17. И в 17 лет я родила. И так как я не имела ни фундамента, ни семьи, ни авторитета, и я просто разрушила свой брак своими руками. Я не смогла создать семью. А этот человек, он пил и гулял. И я просто, ну, сбежала от него. Я сбежала от этого человека и решила создать семью уже с другим человеком, который не пил и не гулял. Но в данном случае я опять его не любила. Это опять какой-то был побег из одной ситуации в другую ситуацию. И этот брак, он тоже не устоял. Но к этому периоду времени у меня было уже двое детей. И я столкнулась с тем, что как жена я не состоялась в данном случае. Но хотя было все хорошо, но внутри меня постоянно жило что-то, то, что мешало мне создавать семью. Вот это беспокойство, вот эта беспризорная жизнь, которая была, она меня тянула всегда в мир. И не давала она мне покоя. Я не имела комфорта в семье. Мне нужно было куда-то уйти, что-то делать, где-то себя реализовать, что-то двигаться как-то. И как раз в этот период времени, хотя у меня была семья, да, у меня был муж, и все было хорошо, и в этот период времени я встретилась с Богом. К нам приехали в город евангелисты, и они рассказали об Иисусе Христе. Тогда я еще не знала Иисуса. Я знала, что есть Бог, но я не верила так, как я поверила на этом собрании. Они рассказали о нем так, что я просто влюбилась в него. Я не смогла не поверить той вести, которую они рассказали. Они рассказали его красоту, его величие. Они рассказали, кто он есть на самом деле. И я просто была восторжена. Они говорят, кто хочет покаяться, кто хочет выйти. И я протянула руку и вышла вперед, и они молились за меня. Но они уехали, они не сказали, куда ходить, в какую церковь, что делать. Но та вера, которая зародилась в моем сердце, и то, что произошло в моем сердце, как будто я всю жизнь спала. И когда я вышла, я проснулась. Я вышла на улицу, я увидела деревья другие, я увидела солнце другое, я увидела мир другой. И я поняла внутри своего сердца, что мне нужен Бог, мне нужна церковь, мне нужно читать Библию, мне нужно общаться с верующими людьми. Я пришла, рассказала всем соседям, что я стала верующим человеком. И они меня все называли святою. А я подымала голову вверх и гордилась этим. И в дальнейшем эта святая Марина, что она стала делать? Начались трудности. И в этих трудностях я столкнулась с тем, что я не святая. Я стала курить, стала выпивать. Но выпивать каким образом? Как? Это не то, что я в один день взяла и родилась, да, и ни с того ни с сего стала пить. Просто был трудный период времени, когда я сильно уставала, у меня был пониженный аппетит, я была истощена. И для того, чтобы поднять аппетит, мой муж, он покупал мне пиво. Я выпью пиво, и таким образом мой аппетит улучшается. Я кое-как подымалась физически для того, чтобы работать. И таким образом появилась зависимость от алкоголя. Потом хуже. Потом появилось то, что он стал ревновать меня. И эта ревность, она привела к насилию. К насилию надо мною. И я просто в один момент не выдержала. Я сказала, что я таких отношений я не могу терпеть. И это был повод к тому, чтобы разойтись. И я поняла, что на данный момент у меня нет ни семьи, то есть нет мужа, который бы заботился обо мне. Но я и не хотела иметь мужа, потому что я искала свободы. Свобода от браков, потому что я не видела уже в семье...
Ты сначала искала брак для того, чтобы о тебе заботились, а убедившись, что там не заботятся,
ты разочаровалась. Я стала искать свободу, да. Я стала искать свободу, но в этой свободе я поняла, что я не свободна. Не свободна в том, что я увидела в себе то, что я не могу избавиться от сигарет, я не могу избавиться от алкоголя. И к этому времени вот все вот эти вредные привычки, которые они у меня сформировались в течение всей моей жизни, они привели к тому, что я потеряла здоровье.
Марин, а ты говоришь, я не могу избавиться. А почему ты решила, что нужно избавляться от этого? Сигарет нужно избавляться?
Вы знаете, я не могу это объяснить, откуда. Это уже исходя из того, когда сегодняшнего дня, глядя в прошлое, я не знала, что со мной происходит. Я не могла понять, почему все нормальные люди, которые окружают меня, они пьют, курят, матом ругаются, делают непотребные вещи.
Почему тебе это казалось ненормальным при этом?
Для них это было нормально, а меня мучила совесть.
То есть Бог, ты думаешь, коснулся твоего сердца на том вот первом единственном собрании?
Да, и я всегда знала, что я, когда я поступаю плохо и когда я поступаю хорошо, во мне как бы раздвоилась внутренность моя. И я думаю, интересно, почему? Может быть, я с ума схожу? Может быть, я ненормальная? Почему они могут это делать и не чувствуют угрызения совести? А меня это мучает постоянно. И я стала бороться с этим. А когда я стала бороться, я поняла, что я не могу это преодолеть. Я просто не в состоянии это преодолеть. И чем больше я...
Вручную, да?
Да. Угу. Чем больше я стараюсь, тем больше я вижу, что я банкрот. И настал момент, когда я потеряла работу по одной только причине, что у меня появилось заболевание тембр. Я работала парикмахером и косметологом. И у меня началось заболевание щитовидной железы. И в этот момент, когда я стригу, у меня начинает трясучка. И у меня дрожат руки. И один раз один мужчина, он мне говорит, тебе надо похмелиться. И меня это очень сильно задело, и я ушла с этой работы. И я была вынуждена пойти на стройку, работать, крыши красить, штукатурить, заниматься малярной работой. То, что мне это вообще физически, я не могла это делать.
Ну, росли дети, нужны были деньги.
Но мне нужны были деньги. И к этому периоду времени, когда я дышалась, занималась вот этой покраской, дышала вот этими парами, у меня образовались язвы 12-перстной кишки. И в результате появилось истощение, и я очень часто попадала с кровотечениями в больницу. И врачи, они мне говорили, что то заболевание, которое ты имеешь, оно приведет к двум случаям. У моей мамы был рак желудка. И такие же симптомы, у нее были язвы, и у меня предрасположенность к этим язвам. У нее привело к раку, и они мне сказали, что у тебя будет рак, или будут прободные язвы, потому что толщина кишечника 6 мм, они мне сказали, а твоя язва глубиной, язвы, по 5 мм. И один раз я потеряла столько крови, что меня возили на каталке, и врач сказал, что гемоглобин, который человек живет за счет гемоглобина в крови, норма 120-130 по тем меркам. У меня был 60, а клиническая смерть 59. То есть еще бы чуть-чуть, и я бы могла умереть от потери крови, которая была в организме. Но Бог... То есть чудом я осталась жива. Но и вот так из больницы в больницу, вы знаете, просто каждый год все нормальные люди, они ехали в отпуск отдыхать летом, а я каждое лето лежала в больнице с кровотечениями. И каждый год это была закономерность, что я попадала в больницу. Если не с кровотечением, то я попала... Ехала на велосипеде и разбилась на велосипеде. И так получилось, что ехала по дороге, по этой дороге бежала собачка, она укусила меня за ногу. Я испугалась, упала в кювет и вдоль дороги были две шпалы во враге. Именно на эти шпалы я падаю. И именно между этими двух шпал стукаюсь головой, велосипед падает на меня. У меня перелом шейного позвонка получился и разрыв внутренних органов. И началось внутреннее кровотечение, и меня увезли в больницу. Прооперировали только на 7-е сутки, и все равно я осталась жива. Это было чудом, что я осталась жива, потому что обычно, если не оперируют, человек погибает. У меня был острый живот, клиника острого живота и перитонит. Но я чудом, Бог дал выжить мне. У него был план определенный для моей жизни.
Ты думала тогда о Боге? Вообще вот в этот сложный период жизни?
Да, я думала о Боге. И я
размыто все было, не концентрировано. К тебе это имело какое-то отношение? Или мало еще тогда?
Вы знаете, я могу сказать, что я всегда думала о нем, но я не представляла. Тогда я думала, что если я умру, то я попаду в рай. Но я не думала, что тот грех, который я совершаю, он меня приведет в погибель. Но я знала, что Бог, Он есть, Он жил в моем сердце. И даже то, что происходило вокруг, хотя я ходила в церковь, да, хотя я молилась, там, постилась, но это у меня не получалось, у меня не получалось соблюдать законов. И я стала разочаровываться в себе, разочаровываться в подругах и во многих вещах. И я знала, независимо от того, что вокруг я вижу, да, как поступают люди, как они себя ведут, я знала, что Бог, Он есть. И я сказала: «Господи, я тебя все равно найду». Я найду, и я для этого купила Библию, купила молитвы слов, и утром, и вечером я молилась по часу, я говорила: «Господи, я устала жить, у меня нету здоровья, к этому времени я потеряла авторитет детей, я не смогла их учить, наставлять, потому что я погибала сама, я погибала в алкоголе уже, потому что я хотела уйти от той реальности, которая окружала, я выпивала алкоголь, и я уходила, засыпала, и боль уходила, и все уходило, проблема уходила, и тем самым я снимала с себя ответственность воспитания детей. И тем самым я искала повода, чтобы не работать. И это привело к нищете, это привело к тому, что дети мои были оставлены, брошены. И это привело к тому, что я не имела ни работы, и была полная безысходность. И я стала искать смерти. Я хотела умереть. Я сказала: «Господи, или ты меня спаси, или забери». Я не могу покончить сама собой жизнь, да, потому что я понимала, что Бог, Он есть.
Вот, то есть ты понимала, что суицид исключается?
Суицид исключается. Я знала, что Бог есть, и поэтому у меня был страх. И я понимала, что то, что я делаю, это плохо. И я молилась, и я говорила: «Господи, я хочу вернуться в свое первозданное состояние». Я читала книги о святых людей, о Иоанне Златоусте, о других святых людей, которые жили святой жизнью. Я думала: «Господи, как они могут так жить?» Когда я слышала о людях, которые не пьют, не курят, не прелюбодействуют, которые живут посвящены Богу, я говорила: «Господи, как такое может быть?» И я мечтала об этом, но я понимала, что я этого не достигну никогда. И я хотела, я молилась: «Господи, я хочу быть такой, я хотела жить другой жизнью, потому что я понимала, что та жизнь, она приведет меня к погибели, и дело было только во времени, потому что я могла умереть или от заболевания, или могла просто спиться, или...» То есть я смотрела, сравнивала себя с другими людьми, они не стремились к этому, и я понимала, что я не такая, как они, что-то во мне жило то, что нету у них. Я понимаю, что только Бог мог сохранить меня при тех сложностях, тех трудностях, в которых я оказалась, в какой ситуации я была.
Мы еще раз ненадолго прервем нашу беседу, и снова для наших слушателей прозвучит песня.
Когда душа болит, сумеет кто же хотя бы облегчить, не исцелить? И лишь Иисус, наш добрый пастырь, сможет любую боль мгновенно погасить. И лишь Иисус, наш добрый пастырь, сможет любую боль мгновенно погасить. Блажен, кто верует, хоть и не видел Бога, но явно в жизни чувствует Его.
Я напоминаю, что в эфире «Русское христианское радио» и наша гостья Ильинова Марина. Марина, такой серьезный напор событий. Мне очень жаль, что у нас немного времени. Как дальше сложилась твоя судьба?
Вы знаете, Господь, Он видел состояние сердца. Но я знаю, что это не я хотел, это Господь хотел. И я думаю, что Он хочет спасти любого человека, который находится на грани срыва, на грани смерти, на грани суицида. И он знал, и то желание поиска, которое было в моем сердце, это было поиски не мои, это было поиски самого Духа Святого, самого Бога. Он вкладывал это, и он сам это исполнял в моей жизни, потому что он свел меня с теми людьми, которые рассказали мне о Боге, и в которых я увидела Бога и захотела быть такой, как они. И я пошла в ту церковь, в которую они ходили. И когда я приехала домой после служения, я поняла, что Господь, Он просто вернул меня в дом свой. И я поняла, что Господь, Он оказал великую милость для меня. И Он мне напомнил первый день моего покаяния, где я покаялась. И Он мне говорит: «Я привел тебя в свой дом, потому что я увидела связь между прошлым и настоящим». И с этого дня я сказала: «Господь, теперь я от тебя никуда не уйду, потому что я так настрадалась, я так намучилась. Я не знаю, куда я шла, что я делала, как я поступать. Я хотела поступать правильно, я хотела правильно жить, но у меня не было выхода. И Господь мне показал выход, Он меня не оставил в той трудности и одну».
Ты сразу поняла, что это именно то, что ты искала с детства?
Да, да, я это поняла сразу. И я не сомневалась ни насколько, что именно туда, куда я попала, и то, что я получила, это цель моей жизни была. Цель моей жизни был сам Бог. Я искала в семье выход, да, в замужестве выход, в алкоголе выход. Я искала выход в разных ситуациях,
да,
но не было
в правильных поступках, как я понимаю, да, и тут, и там искала, и не нашла.
И вы знаете, я увидела милость Божью ко мне. Я не заслуживала той любви, которую Он являл мне. И все мои ошибки, все прошлое, все то, что было разрушено, Господь стал, Он это все стал восстанавливать. И я просто шла, и я видела чудеса Божьи, которые Бог совершал во мне, внутри меня. Самым первым чудом было это то, что когда я услышала первую проповедь в своей церкви об Иисусе Христе, о том, что сделал Бог, и эту проповедь я передавала своим соседкам, в этот момент Бог совершил чудо. Дело в том, что так как моя речь была не развита, у меня был комплекс неполноценности, я очень мало говорила, и мои слова я проглатывала.
То есть ты по-прежнему плохо говорила?
Да, да. Я говорила очень плохо, я проглатывала слова и не... не могла выразиться. Я съедала слова, моя речь была исковерканная. И для меня было сложно говорить. И первое слово, свидетельство я говорила людям, в этот момент Бог, Он исцелил мои уста. И я стала впервые в жизни, я осознала, что я говорю нормально.
То есть в какой-то один момент ты почувствовала, да, что ты свободнее говоришь?
Я почувствовала, что это не я как будто говорю, что мой язык, вы знаете, я не знаю, но когда ты говоришь, ты бормочешь что-то под нос, и слюноотделение идет, и ты проглатываешь слова. И впервые в жизни я поняла, что я говорю свободно, нету проглатывания слов, нету слюноотделения, и моя речь открытая.
Именно на Евангелии, о свидетельстве о Боге исправилась твоя речь.
Да, именно когда я стала говорить Слово Божье, и моя речь изменилась. Дальнейшее исцеление – это то, что те язвы, которые врачи говорили, что нету выхода в этом, но у Бога всегда есть выход. И на одном из служений Господь, Он исцеляет мои язвы. Это произошло сверхъестественным образом, когда помолились за меня, и я почувствовала облегчение, свободу. И когда я в дальнейшем пошла обследоваться, делать гастроскопию, у нас в городе есть глава мечети, он врач, и он смотрел мой желудок, и в конце он просто сел и задал мне вопрос: «Скажите, как вы исцелились?» Дело в том, что те язвы, которые я имею, врачи, они говорят, оставляют рубцы. «Ваш, — говорит, — кишечник, он совершенно гладкий, как у младенца». То есть Бог исцелил...
Без последствий.
Говорит, такого не может быть просто, такого не бывает, чтобы не остались рубцы, а у вас ни одного следа нету. И с того момента уже прошло 6 лет, и у меня не было ни одного приступа язвы 12-перстной кишки, потому что у меня приступы были на дню по 3 раза, я не могла есть ничего, я была истощена, и когда начинались приступы, я теряла сознание.
Потому что это было связано с кровопотерей.
С кровопотерей и с болью, которую я постоянно руку держала на боку. Но о таких исцелениях можно говорить очень много, потому что Бог также исцелил и почки мои. Когда была острая почечная недостаточность, Господь исцелил почки сверхъестественным образом. Исцелил, самое интересное, что я даже не заметила, как Он исцелил щитовидную железу, и у меня
исчез... То есть после уверования ты ничего этого не лечила в медицинских условиях?
Ничего я не лечила. То есть не было лечения ни щитовидной железы. Прошло, я даже не заметила, как... Я просто обратила внимание, что у меня перестали дрожать руки. Я даже не заметила, каким образом.
Мариночка, ты вернулась к своей любимой работе косметолога?
Да.
Вот с той стройки, о которой ты рассказывала.
Да, Господь, Он меня сразу... Я только захотела в своем сердце, я только пожелала. Я никому не говорила, что я хочу вернуться в косметологию, но Бог... Через одну девушку мне предложили работу, и я вернулась. И до сегодняшнего дня я работаю косметологом.
Слава Богу. Марина очень успешный косметолог, очень любит свою работу и очень много интересных вещей умеет делать.
Да, я также хотела сказать о том, что Бог освободил меня от сигарет. А об алкоголе я даже не молилась, чтобы Господь исцелил от алкоголизма. Получилось так, что я нашла радость в Боге, я нашла радость в Иисусе Христе. И я поняла, что а зачем мне пить? Зачем, если я испытываю сейчас радость? Если я раньше напивалась забить вот эту боль, забить вот это страдание, которое, переживание, то сейчас я поймала на мысли себя, что сегодня-то мне печалиться-то не о чем, я радуюсь. У меня улыбка, она не сходила с уст. И весь мой разум, все мое сердце, оно было наполнено тем, что я только и думала о Боге. И пришла полнота внутрь. То есть вернулся мир и радость. А люди пьют. Почему? Потому что они одиноки, они несчастны, и боль наполняет сердце. И можно говорить о многих чудесах, которые Господь совершил в моей жизни. Но я могу сказать самое главное то, что я потеряла, да, то, что у меня не было Бога в моей жизни. Я Его не знала. Он был рядом со мной, но я Его не знала, Бога. Но когда я покаялась, когда я пришла в церковь, пришла полнота, и пришла радость, и пришел мир, и такое чувство, что я приобрела цель и смысл жизни. И самое главное, что Бог – это стал центр моей жизни, да, и я не знаю, как это выразить. Вообще вот такие вещи, их очень тяжело передавать, тяжело говорить.
Спасибо тебе, что ты стараешься это делать, на самом деле чувства выражать. И в такое короткое время сложно, но ты смогла это блестяще сделать. Расскажи мне сейчас о церкви, нам всем расскажи о церкви. Что ты можешь пожелать людям, которые или потеряли, или никогда не имели, которые ищут, которые мечутся, страдают?
Я им могу сказать единственное, что независимо от тех трудностей, в которых они находятся, Бог, Он всегда рядом с ними. Мы иногда не видим Его и не ощущаем. Мы думаем: Господи, вот Ты помогаешь, вот мне помог, да, другому помог. А кто я такой, чтобы мне помочь? И я могу сказать, если Бог помог мне, то Он поможет любому, какой бы вы ни были. Если вас терзает страхи, если вас терзает одиночество, если боль наполняет вашего сердца, вы можете просто склониться на колени и сказать: «Иисус, я знаю, что Ты есть. Приди в мою жизнь, войди в мое сердце, стань моим господином, спаси меня». И именно для вас Он пришел сегодня, и вам только стоит обратиться и поверить, то, что есть Бог, который любит вас и который желает быть с вами.
Я просто хочу добавить, что в своей церкви Марина несет служение душепопечителя. Пастор благословил Марину на эту работу, и она занимается с людьми, которые только обратились, только покаялись. Она помогает им. Марина, как ты этим занимаешься? Что ты говоришь людям, которые вот сейчас только обратились?
Вы знаете, когда люди выходят вперед, и когда есть призыв обратиться ко Христу, то это люди обычно, они ищут выхода из какой-то ситуации, в которой они оказались. И я понимаю, насколько им в данный момент тяжело. Моей целью является в данном случае это укрепить их веру, поднять эту веру и помолиться за этих людей, помочь им утвердиться, укрепиться. И самое главное, моя цель в данном случае – привести этого человека к взаимоотношению со Христом. Это вот то, что вложено в мое сердце, то, что я стараюсь делать и этим служить людям.
Марина, огромное тебе спасибо за содержательную беседу. И я еще раз повторюсь, что мне очень жаль, что у нас было мало времени для такой беседы, нужной для очень-очень многих людей. Спасибо всем, кто сегодня слушал нашу передачу. Я напоминаю, что в эфире было Русское христианское радио. Провела передачу Наталья Чернякова, и за режиссерским пультом работал Сергей Швецов. В студии в гостях у нас сегодня была Ильинова Марина из церкви Московской Эммануил. Запишите, пожалуйста, наш адрес. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Программа «Выбор».